Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
А как лечит слон свой зуб?
Может, простите, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Познайка». Сейчас очень много молодежи, которая очень много проводит времени за компьютерными играми. И сегодня мы попытаемся так детально обсудить эту тему, взвесить все «за» и «против». У нас в гостях кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры социологии и политологии Уральского государственного педагогического университета Дмитрий Руденкин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мнение нашего гостя может местами не совпадать с мнением редакции. Сегодня также у нас в студии Денис Морозов.
Здравствуйте.
И Елизавета Волкова.
Здравствуйте.
Вы сами в игры играете?
Играю, причем достаточно давно, сколько себя помню. Я не только исследую, я еще и получаю от этого большое удовольствие, честно могу признаться, и сразу самого себя сдать.
Ну а как вообще, много играете? Бывают вот люди, которые ночами играют, или там наоборот как-то вот, немножко в свободное время?
Я играю, когда у меня свободное время есть. К сожалению, его бывает не очень много из-за того, что есть работа. Но когда я в отпуске, мне иногда доставляет удовольствие на несколько дней вообще попрощаться с миром и засесть за какую-нибудь игрушку с большим удовольствием ее пройти. Когда рабочий период длится, отпуска нет, все немножко сложнее, конечно, но я время обычно нахожу. Кто-то находит его на телевизоре, я нахожу на игры.
Вот у меня сразу на ум приходит в голову такое слово, как «зависимость». Вот вы себя сами чувствуете зависимым насколько-то от игр?
А что такое зависимость?
Зависимость, ну, такая необходимость в жизни, то есть ты не можешь без этого прожить. Как, не знаю, покушать, причем такая ненужная вещь, я бы сказал.
А кто определяет, нужные или ненужные?
Ну, если рассматривать с точки зрения, вот, допустим, чтобы жить, нам нужно там дышать, пищу кушать, еще что-то. Вот. А когда человек именно становится зависимым от таких вот вещей, неестественных, так скажем?
Ну, в таком случае можно говорить, что человек может зависеть от книг, что он может зависеть от телевидения, что он может зависеть от фильмов. Понимаете, в общем смысле человек зависит от удовольствия, от духовных практик, которые он получает. Кто-то получает их через игры, кто-то получает их через фильмы. Наверное, да. Можно сказать, что это зависимость, но, понимаете, тогда надо понимать, что все остальное тоже зависимость.
Ну, вот когда человек читает книги, там понятно, там ты познаешь, открываешь для себя мир через какие-то новые вещи, которые ты открываешь для себя. Вот в играх, вот расскажите нам, вот что именно полезного в играх?
Удовольствие. Вы получаете от этого удовольствие. Кроме того, понимаете, игры — очень интересный феномен, который не стоит понимать вульгарно. Игры многому может научить. Я вспоминаю себя 8-летним мальчиком, когда я впервые познакомился с игрой «Цивилизация». Кто, может быть, с играми пересекался, знает, что это стратегическая игра, в которой ты отвечаешь за некую расу и должен ее провести через всю историю человечества. Поэтому стала очень сложная дилемма. Я хотел объявить войну Греции, играя за Россию. И тут вдруг мне выдалось сообщение, игра, что, уважаемый владыка, вы не можете объявить войну Греции. Парламент запрещает. У нас демократическое общество. Взбешенный, следующим ходом я устроил революцию, установил анархию, потом автократию и все-таки объявил войну. Понимаете, как еще 8-летнему ребенку вы объясните разницу между демократией и автократией? Как еще нагляднее это можно сделать? Но не говоря о том, что есть игры, которые затрагивают очень сложные философские вопросы. Игры «Серебряшок», например. Что такое теория струн? Что такое теория игр? Что такое теория параллельных вселенных и квантовая механика? Понимаете, образно обыгрывая перед игроком некую историю и показывая ему некие дилеммы, игра может заставить задуматься об очень многих вещах. Точно так же, как и книга. И, кстати, я не очень... я бы хотел... спорит и ты, понимаете, что когда мы читаем книгу, мы обязательно познаем что-то новое и учимся чему-то полезному. Есть масса литературы, я не буду даже пример приводить, это не очень корректно, но я думаю, что все примерно понимаете, о чем речь, которые ничему полезному не учат. которая, наоборот, может развратить и испортить душу. Весь вопрос в качестве контента, будь то игра, фильм или книга.
Ребята, вы как считаете?
Ну, вот вы сказали про конкретную игру «Биошок». Mm-hmm. Я, ну, признаюсь, в нее играл. Но знаете, когда я в нее играл, честно скажу, я, конечно, понял, что там вот витиеватый сюжет сложный, но я ни разу не задумывался про теорию струн. И мне кажется, что 90% тех, кто, вот людей, которые в нее играли, воспринимали эту игру как просто обычную стрелялку с кучей крови, убийств и так далее. И мне кажется, что редкий человек заметит в нем какую-то, ну, такую вот философскую, как вы сказали, мысль, хотя, ну, да, я признаюсь, она там есть, позже я это заметил. Но поначалу, я еще раз повторюсь, я воспринимал это просто как убийство врагов с помощью огромного пулемета и не больше.
Понимаете, роман «Мастер и Маргарита» тоже 10% понимает истинный духовный смысл, очень глубокий, который в него заложен. Для большинства это эдакая сказочка о том, как нечисть пошалила в Москве. 10% тех, которые поняли истинный смысл, стоит 90%, которые не поняли.
Ну, согласитесь, разница между вот этими вот людьми, что про роман «Мастер и Маргарита» нам это именно говорят в школе, нам это объясняют, в чем там смысл, зачем автор все это писал, а про вот такие вот игры нам еще никто в школе не рассказывал, в чем их смысл, там какие-то потайные сюжеты, ходы.
Это печально, потому что адекватное понимание того, что происходит в любой медиа, в любом медиапродукте, оно требует подсказа, оно требует помощи духовной. Про роман «Мастер и Маргарита», знаете, мне тоже вспомнилась школьная учительница моя, которая мне заявила, что Воланд — это воплощение абсолютной истины. Даже в школьном возрасте мне хватило возмущения сказать, что с ума сошли, это сатана. Вы говорите, что это воплощение духовной истины. Вопрос, опять же, упирается в то, что нет особой разницы. Все упирается в то, что не нужен духовный наставник, который поможет разобраться, что такое хорошо, что такое плохо.
Вот вы сказали про то, что должен быть наставник. То есть вы считаете, что игры нужно преподавать в школе, как я понял? Или вы что-то другое имели в виду?
Я бы сказал, что до преподавания в школе нам очень далеко, и слава богу, наверное. Другое дело, что родитель, учитель, может быть, старший брат или сестра, который говорит с ребенком на философские темы и помогает разобраться в этом, он может быть таким наставником. Ребенок не... Понимаете, мы все рождаемся орущим куском мяса, у которого нет представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, который попал в некий мир, который был до него. Надо разобраться ведь в этом мире. И духовная помощь очень нужна.
Как же тогда понять, какие игры помогают развиваться? Потому что, глядя на нынешнее поколение, мне кажется, сейчас нынешние подростки, они не получают никакого развития из того, что играют. То есть они играют, но получают от этого просто удовольствие. То есть никакого развития не происходит.
Я бы даже сказал больше, что вот многие действительно говорят, что вот есть некая польза развития, но по большей части это какое-то прикрытие. Просто я играю, деградирую и при этом вот оправдываюсь вот так вот красиво. То есть не выполняется вот это вот.
Я чувствую, мы сейчас с вами уйдем в очень интересные философские беседы, связанные с развитием и с деградацией. Понимаете, чтобы понимать, что что-то деградирует или что-то развивается ненормально, надо иметь более или менее точное представление об этой норме. Я честно вам скажу, я не знаю, как должен развиваться человек в нормальном случае. У меня нет никакого представления. И у меня нет смелости претендовать на подобное представление. Как понять, какие игры способствуют развитию, какие нет? Да никак не понять, на самом деле. Ни одна игра сама по себе не способствует. Способствует адекватной ее интерпретации. И способствует, опять же, духовной помощи. Если человек понимает, что такое хорошо, что такое плохо, ни одна игра ему вреда не нанесет. Более того, она поможет ему еще больше развиться. Если он не понимает, или если он пошел по какой-то деструктивной дорожке, игра это, конечно, усугубит.
Ну, вот знаете, на примере конкретной игры, сейчас вам скажу, допустим, недавно уже, по-моему, вышла игра Doom 3, то есть игра, в которой играл и мой отец, mm-hmm. и мой старший брат, и так далее. Ну и согласитесь, что я лично не понимаю, как эта игра поможет человеку как-то усовершенствоваться, потому что вот эти вот куски мяса просто летящие во все стороны, какой-то, ну, то есть абсолютно я не вижу ничего в этом вот, ну, как нормального, что-то сказать, естественного.
Если не видите вы, не значит, что видит кто-то другой. Это во-первых. А во-вторых, понимаете, И если игра может помочь развиться, не значит, что она обязана. Она может просто приносить удовольствие. Когда человек получает удовольствие, это само по себе неплохо.
Но мне кажется, это не совсем нормально, когда человеку приносит удовольствие убийство людей, хоть даже и виртуальных, но все равно убийство, и вот с особой такой жестокостью. Это...
Видите, это по вашим меркам ненормально, но вас никто не заставляет в это играть. Другой человек, у него другое представление. Он, может, и не воспринимает это как убийство. Понимаете, все эти стрелялочки, насколько мне известно, они в Австралии и в Германии выходят, как правило, немножко по-иному. Там кровь зеленая. Ну, нельзя кровь там показывать. За нацистское прошлое так немцы расплачиваются. В играх кровь показать нельзя, как и свастику нельзя показать. Там игра воспринимается как, ну, извините, просто человек побегал и потыкал на кнопочки. Хотя делается то же самое убийство.
Говоря о жестокости, многие люди говорят, что игры помогают как-то отвлекаться, как-то успокаиваться. Я считаю, что, играя в игры, человек, наоборот, испытывает сильнейшие эмоции и, наоборот, загоняет в себя какие-то стрессовые ситуации, причем испытывает довольно неположительные эмоции. Так ли это?
Во-первых, положительные. Я объясню, почему. Понимаете, вот если с научной точки зрения разбираться, технологически, если хотите, в том, как игра работает, она нацелена, как любой продукт массовой культуры, на то, чтобы вы как можно больше времени с ней проводили. Не надо осуждать разработчиков игр, они банально зарабатывают деньги. Это бизнес. Есть очень простые психологические уловки, которые вызывают у человека выброс положительных эмоций, выброс гормонов, которые эти положительные эмоции усиливают. Ну, например, игра, если кто проходил подобное, она всегда по нарастающей повышает сложность. Вы все время одерживаете маленькую победу. Все время, только вы норовились решать одну задачу, она бах, подкидывает более сложную. Вы ее решили, вы опять радуетесь. Более того, игра в серую и однообразную жизнь подкидывает вам возможность спасти мир. Круто, я остановил вторжение пришельцев на Землю. Я остановил, я герой, меня все любят. Игра дает возможность пережить тот опыт, которого люди лишены. Я, например, большое удовольствие получаю от полетов в виртуальных симуляторах. Я никогда не летал на самолете в качестве пилота, хотя мне всегда очень хотелось. Игра мне такую возможность дает. Игра подкидывает огромное количество положительных эмоций, и именно за счет них игроки в ней держатся. Если бы это было отрицательное что-то, поверьте мне, люди не мазохисты в большинстве своем.
Ну вот мы вообще... В музыке, например, в искусстве любом, мы видим деление массовой культуры на и элитарной культуры. Мы видим это деление, и вот, ну, как правило, элитарная культура относится к истории, да, то есть то, что было раньше, не в нашем веке даже. Вот в играх они появились очень недавно. Вот получается, в основном тут вот нету вот этого выбора, как бы, либо ты как бы поддаешься, что ли, вот на эту массовость, теряешь что-то индивидуальное, и в этой же сфере, допустим, в музыке ты можешь соприкоснуться с музыкой Баха, например, да, с чем-то таким более, на мой взгляд, ну, искусным, вот такое слово хочется произнести. В играх такого нету.
Опять-таки, позволю себе оспорить немножко. Есть, просто может быть чуть менее явной форме. Есть огромное количество так называемых инди-игр, игры не для всех, как их называют сами разработчики, которые делаются вроде бы с глубокой мыслью, вроде бы с интересным каким-то подходом, но они явно не будут понятны большинству. В России многое может сказать такая игра, как «Мор-утопия», смысл которой он на самом деле был доступен людям, тонко разбирающимся в философских проблемах, типа солипсизма, типа множественности миров, типа постмодернизма и так далее. Понятно, что если игра на такие темы пытается с игроком разговаривать, она не найдет к себе должного популярного отношения. Точно так же, как фильмы Фрэнсиса Форда Копполы понимает большинство, например, потому что они сняты хоть и глубоко, но простым языком. А фильмы Ларса фон Триера понимает меньшинство. Это нормально, просто... В играх, может, чуть менее выражено.
На этом наша передача завершается. Я напомню, что у нас в гостях был кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры социологии и политологии Уральского государственного педагогического университета Дмитрий Руденкин. Мы с ним сегодня говорили о компьютерных играх. мнение нашего гостя может местами не совпадать с мнением редакции. Продолжение нашей передачи следует. Спасибо за внимание.
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.